Добрый день всем, с вами Светлана Иконникова и Нина Зверева, автор книги «Семья, что надо», книга о любви.
Спасибо всем, всем, кто написал отзывы на книгу, всем, кто купил книгу, потому что она действительно расходится очень хорошо. Спасибо Свете, потому что она была литературным редактором этой книги, и именно в диалогах с ней рождалось то, что родилось.
И сейчас очередной диалог, и диалог о взрослых детях. Мы сегодня поговорим о том, что делать родителям, когда они вдруг замечают, что их дети настолько взрослые, что приводят к себе в дом других совершенно взрослых людей, говорят: мама и папа – это Вася, или мама и папа – это Маша, и мы будем жить вместе.
Да. Хуже, когда они приводят и не показывают, а просто начинают жить вместе, и потом...
Или присылают приглашение на свадьбу, или даже не присылают.
Или даже не присылают, и свадьбы сейчас редко празднуют. И, в принципе, если мы правильно растим детей и относимся к ним как к самостоятельным людям, которые вполне могут не копировать нашу жизнь, то нам надо радоваться, что они такие самостоятельные, что они все делают сами, и сами оплачивают там свою свадьбу, вечеринку как угодно, и медовый месяц и прочее. Не нуждаются в нас, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, выбор партнера со стороны наших детей – это очень важный момент. И это нельзя не переживать. То есть об этом обязательно надо нам с вами поговорить. Вот давайте разговаривать.
Какие у нас три основополагающих принципа?
Ну, первое, что нам кажется, что они не пара, ну, совсем не пара. А второе, что нам кажется, что он там или она плохо влияет на нашего ребенка, и это очевидно, что плохо влияет, и мы нервничаем. Ну, и третье, конечно, такое внутренняя история, да, мы им совсем не нужны. Все.
Почему родители так вцепляются во взрослых детей? Почему им так сложно отпустить взрослого, совершеннолетнего, умного человека?
Слушай, ну, мы растили. Мы столько вложили, и тут вдруг появляется рядом человек, который оказывается гораздо важнее, и даже, что бывает очень сложно, и его семья, в смысле семья, партнер, оказывается важнее, чем наша семья. И оказывается, что те уже сваты наши, да, ну как вот так, потенциальные, потому что я к гражданским бракам отношусь очень хорошо, мне кажется, что вообще отношения двоих, это дальше уже они там сами все решают. Венчаться, не венчаться, жениться, не жениться, где и как жить. И есть такие браки надежные, когда люди вообще живут в разных странах. И при этом общаются, переписываются, им так удобнее. И это тоже нормально. Ну, я уж не говорю про то, что и браки бывают разные. То есть бывают однополые браки, например. И мы все больше перестраиваемся в эту сторону. Поэтому очень разные бывают варианты. Но то, что вдруг оказывается вот такой объект влияния, и мы присматриваемся, конечно, с большим беспокойством, потому что это тоже проверка, некая проверка для нас. А вот а какой у нас ребенок? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, кто ты. Ну, это же очень важно. При этом бывают такие роковые страсти. Просто роковые. И я знаю очень много историй, когда родители все-таки решили вмешаться. Роковая страсть — это, например, когда 14, 15, 16 лет. И взрослый, например, дяденька, а девочка маленькая. Или наоборот, взрослая тетенька, а мальчик маленький.
И вот здесь нужно вмешиваться?
Я думаю, вопрос как? Я думаю, что да. Я думаю, что во всех вот таких неординарных случаях, и когда ребенок еще совсем на самом деле не взрослый, и мы за него отвечаем, не знаю, всячески. И мы понимаем, что он еще никак не стоит на ногах, в смысле материально, в смысле карьеры и прочим всяким вещам, которые делают наше существование на Земле гораздо более основательным и надежным. Я думаю, да. А как это родителям не реагировать?
Хорошо, а если, например, мальчику 20, а девочке 40? Мальчику 20, он уже совершеннолетний.
Физиологически это очень объяснимо. И, наверное, мальчику очень повезло, и, наверное, повезло его будущим молодым женщинам. Не повезло вот этой, которой 40.
А, то есть вы думаете, что
очень редкий
он с ней
случай,
не
очень, навсегда? Очень редкий случай, когда он с молодости навсегда. Тот случай, когда мы говорили...
А как там президента Франции это зовут, кстати? И жену его.
Ну, знаете, сложная история. Я не буду никак комментировать, но я просто читаю много, и я понимаю там про варианты всякие. У нас тоже есть много молодых мальчиков, женатых на больших девочках. Но мы понимаем, что, наверное, это все-таки какой-то такой вариант, когда человек спасает репутацию и вообще хочет что-то показать миру. Не знаю, не хочу ничего про Макрона говорить, не знаю его лично, как я могу комментировать. Это только показывает, что жизнь сложна, и большая молодец эта женщина, которая стала и мамой, и женой, и близким другом. Она большая, молодец. Почему нет? У очень многих выдающихся женщин были мужчины моложе сильно, и они им служили. Но я хочу подчеркнуть, все-таки это какие-то такие потрясающие случаи. И все-таки их маловато в жизни. А вот случай, когда взрослый дядя уводит из подноса родителей молодую девочку, и она сходит с ума от любви. И таких случаев много. И, конечно, надо реагировать. Ну, как надо реагировать? Надо посмотреть, что за дядя, что там, как. Не реагировать быстро, не реагировать, не зная. Что больше всего обижает наших детей? Когда мы, не зная, не глядя, делаем выводы. Наши консервативные идеологемы, я не знаю, как назвать. Вот это вот очень страшно. Просто есть несколько историй на моей жизни, когда люди рушили брак своих детей. Потому что, когда бывает любовь, она же, любовь негадно нагрянет. И когда ее совсем не ждешь, как известно. И вот прямо на нашей площадке, в нашем доме, жил мальчик, который дружил с девочкой. И они сидели на лестнице, потому что родителям очень не нравилось такое раннее увлечение. Он был студент, и все это мешало всему. Им было по 18. Оторваться от них было нельзя. Они даже, ну, как сказать, не целовались, да? Они просто держались за руку. Но это невозможно было. Бывает такой запах любви, знаешь, вот это. Ну, в общем, родители вмешались, поставили всякие условия, тем более начал хуже учиться. Сказали, что нет свадьбы никакой, ничего, а тогда еще негде было, ничего негде.
А родители мальчика или родители девочки, или с обеих сторон?
Родители мальчика и родители девочки с обеих сторон, хотя родители мальчика не были знакомы с родителями девочки, они все считали, что это не всерьез. И только кошмар. Полный кошмар, потому что он спился, она уехала в другой город, они не могли расстаться, вообще не могли расстаться. И когда такое было жесткое поведение родителей, ему ничего не оставалось, он жил с родителями, он был полностью зависим, потому что он был студент, и тогда вот так вот все. Сейчас студент, кстати, не так сильно зависим, и можно снять какую-то квартиру, и можно как-то взять чего-то где-то, и, в общем, и где-то работать. Мне кажется, сейчас молодые люди более свободные, и мне это очень нравится. И раньше становится самостоятельным. Про твоего сына можно вспомнить, например, который 19 лет, абсолютно 20, абсолютно ответственный, самостоятельный, выбирает себе партнерши сам, и уже не первый раз, как я понимаю. И каждый раз как-то все всерьез.
Сын, привет.
Да, а мой сын, он жил в советское время, был молодым, и он в 17 влюбился в женщину, которой был 27. Она замечательная, она мне очень нравилась, и я тогда сделала то, что совсем не понравилось моим дочерям. Я купила ей пижамку. Потому что я понимала, что они там таятся в этой комнате, и она боится оттуда выйти, и я понимала, как она проходит этот путь от комнаты до ванной, и я повесила на вешалке пижамку в комнату. И она осталась на 2 года еще у нас в доме. И это было как-то очень серьезно. И, ну, конечно, расстались, потому что она надеялась уже выйти замуж, и надо было ей уже как-то всерьез все это. А он только вот вырос и начал еще оглядываться вокруг. И поэтому эта прекрасная женщина не исчезла из нашей жизни. Кстати, все остались полными друзьями. И появилась молоденькая женщина. Совсем 18 лет она была как раз моложе уже Пети моего, и она тоже жила у нас 2 года. Каждый раз как-то очень так все серьезно было. Но я думала, что вот это мое такое участие, что я всех кормлю, пою, принимаю, привечаю, что все находится как-то вот в доме, что это такое участие. В советское время, опять повторю, ну невозможно было ничего не снять, не сделать, не оплатить, что это очень правильно, и это было правильно. Потому что и сын и очень ценил это, что его взрослую жизнь как-то вот так привечают.
Ну, это потому, что вы, скорее всего, не пересекали вот эту вот границу, и поэтому некомфортно было, да?
Надеюсь. Наверное, какие-то границы все время я пересекаю, потому что, конечно, они жили как, там, как дети, а не как там взрослая молодая семья. Но про свою историю я рассказывала, я сделала из нее выводы, про свою собственную историю. Просто жизнь с родителями — это ужасно. Пока люди не решили, что они вот пара-пара, то да, они могут встречаться, в том числе и на территории.
Ну, периодически, да,
слушайте, территории. Комната сына — это его комната. Это его комната, его заповедная комната. И если он там хочет... У нас ящерица еще была. Он же гениально, он купил какую-то невероятную ящерицу. Я очень ее боялась, потому что она кушала тараканов. Тараканы иногда разбегались. В общем, это сложная была ящерица, похожая на дракончика такой. Но с девушками знакомился легко. Он говорил: хотите, я вам покажу экзотическое животное? Ну, все шли, значит, к одному животному экзотическому.
Встречали другое.
Да, встречали то, что встречали. Но это вот были его дела. Я, естественно, знаю, там не всех девушек совсем. Но появление, например, невестки в нашей жизни, да, и зятьев в нашей жизни, оно для меня всегда было вот... не было этой парадигмы пара или не пара. Это неправильная парадигма. Пара или не пара не нам решать. Не нам. А вот парадигма правильная — любит нашего ребенка или нет. Вот это видно всегда. Мать всегда чувствует, и отец всегда чувствует. Вот нашего ребенка любит или нет. И если тебе говорят, что это серьезно очень, что мы хотим жить вместе, или там еще что-то, или пожениться, и ты видишь, что это любовь, и что твоего ребенка любят, и он любит, ну, надо, конечно, тут все свои другие мысли оставить при себе. Это не мы выходим замуж, это не мы женимся. Трудно, но надо, потому что иначе можно все испортить. Та кошмарная история, я очень коротко, пунктирами расскажу.
Да, чем она закончилась?
Да, мальчик спился, жил с родителями, девочка уехала в другой город, вышла замуж за парня хорошего, родила ему двоих детей. Они переписывались, тогда не было никаких интернетов, они просто переписывались. Вот. И она иногда приезжала. Они сидели на той же самой лестнице, на той же ступеньке, они также держали за руки. Только он был никакой. Она развелась со своим мужем. И все последние 10 лет его алкоголизма она возилась с ним как мать, как медсестра. При этом растила своих детей. И вот это все было на моих глазах.
Ну да, то есть жизнь испорчена и у мальчика, девочки,
и у детей,
была та девочки,
любовь,
и у мужа этой девочки.
От Бога, которая от Бога. Но бывают же другие случаи, Света, когда девочка говорит, что это любовь от Бога, а ей 16 или 17, а родители видят, что там... Вот.
Токсичные отношения, да?
Ну
то,
вот,
что
нет
вот, сейчас...
вот этой вот сумасшедшей вот этой любви, или есть она, но она такая вот страшная. И они берут эту девочку и уезжают в другую страну или в другой город. Она плачет и бьется в истерике, а потом встречает своего парня, хорошего, надежного, любимого, рожает от него детей и благодарна родителям. Такое тоже бывает. Как мы можем сказать?
Ну, в общем, вы опять не даете готовых советов.
Нет, я не могу, потому что ну, столько разных историй. Не могу. Я не могу. Я только хочу сказать, что любовь наша — это отсутствие стереотипов. И это, конечно, если ребенок приводит пару и говорит, что это вот мой выбор, это мой мужчина или моя женщина, отнеситесь к этому очень серьезно. Очень. Очень серьезно. И надо глядеть только на то, нашего ребенка любят или нет.
Если ребенок мальчик приводит мальчика и говорит, это мой выбор, или ребенок девочка приводит девочку и говорит,
я
это
себя
мой
готовила
выбор.
К этому. Я себя к этому готовила, потому что ну, все это пошла, вся эта информация. Я думала, как бы я отнеслась. Я прочитала про Барбару Стрейзанд, у которой единственный сын, и еще много таких историй. И я поняла, что я была бы такой же мамой. Есть у меня один знакомый парень, я все время пыталась его женить. Ну, он такой красавец и умница. Мне все время хотелось его женить. Мне казалось, ну как, бедные девочки, ну как же пропадает такой вот парень. Он мне сам сказал. И я с ним пошла в гей-клуб в Москву. Мне было очень интересно. Меня там встретили аплодисментами, все решили, что я его мама. Там встречают аплодисментами мам. И, конечно, сложно смотреть, когда мужчина целуется, и сложно вот это, но такие там красивые, элегантные, ухоженные. И мы сидели с моим этим вот моим, ну как, молодым другом, и он мне рассказывал всю эту историю. И я спросила маму, как. Он говорит, мама давно знает, папа нет. А папе мы решили не говорить. И дальше была...
Папа тяжелее, да?
У него была свадьба в Канаде. У него есть любимый партнер. А дальше он нашел девушку, которая, естественно, они все обсудили, родила ему ребенка. И поэтому у него есть ребенок тоже. Да.
Здорово.
Ну вот сейчас так. Так.
По-моему, здорово. По-моему,
ну, подожди.
Все счастливы, значит, здорово.
Да. Вот мы сегодня обсудили только одну тему, но я думаю, что, может быть, это и правильно. Мы обсудили только тему, что они не пара.
И она плохо влияет.
А это уже в следующий раз.
Угу. Хорошо.
Угу.
Тогда до следующих встреч.
Да, до следующих встреч. Это была Светлана Иконникова.
И Нина Зверева.